Друзья, привет! Это снова подкаст «Визионеры». Мы с моими товарищами Никитой Андросовым. Никита, привет!
Привет, привет, Макс!
И Алексеем Крылюком. Леша?
Привет, ребята!
Разговариваем о том, что, собственно говоря, происходит в этом мире, пытаясь разобраться и смотря на происходящее глазами предпринимателей, инвесторов, людей бизнеса, ну и в целом представителей человеческой расы, которые стремятся найти себя вот в этом меняющемся турбулентном мире. Сегодня у нас три темы, которые хочется разобрать особенно глубоко. Первая из них – появление романтических ИИ-компаньонов, которые могут заменить нам живых партнеров, тех самых кожаных мешков, как это принято говорить в этом контексте. Ну, то есть супругов, друзей, романтических друзей и так далее. И, в конечном счете, сделать человеческие отношения бесполезными. Второе – утрата человеком фокуса внимания. Ну, мы все это наблюдаем. Та утрата, которая может обернуться не просто клиповым сознанием, о чем много говорят, а вообще колоссальной деградацией. Поговорим о том, что мы думаем по этому поводу. В финале поделимся, как мы в своих бизнесах ставим цели так, чтобы не застревать в планах, а двигаться вперед, добиваться результата и оставаться гибкими. Обсудим реальные приемы, как выстраивать цели в условиях неопределенности, способы сохранить фокус, даже когда рынок резко меняется, подходы, которые помогают команде работать быстрее и увереннее. Первое, как и объявлялось, появление романтических компаньонов.
Кажется, искусственный интеллект всерьез решил переписать правила наших отношений. Тысячи лет люди любили по одной и той же схеме по классике, как у Штернберга. Интимность, страсть и преданность. Этот треугольник работал у всех, и у викингов, и у офисных работников. Культура менялась, технологии росли, но формула оставалась. А теперь представь, появляется искусственный интеллект, который готов дать тебе полное ощущение близости, понимания и даже абсолютную верность. Все идеально, если не считать одного «но». Истинной страсти в этом уравнении ноль. Появляется дилемма. Что будет, если привыкнуть к этим идеальным, предсказуемым отношениям с ИИ? Не начнет ли живая настоящая любовь казаться слишком сложной, несовершенной и вообще утомительной?
Никита, что думаешь на отчет?
Тут посмотри, какая история. Есть ведь регулярные клиенты у девушек OnlyFans, с которыми они там регулярно взаимодействуют. Есть какие-то чувства, которые испытываются к виртуальному, на самом деле, субъекту, находящемуся по ту сторону экрана. Это шажочек. Дальше вопрос. Есть ведь различные анимешные истории, в которых любят аниме-персонажей, дети. Вот вся Япония поголовно, Хикабара район берем, помешана на анимешных персонажах, которым испытывают чувства, на которых хотят быть похожи. И это уже давно происходит, на самом деле, с распространением массового телевидения. Что поменяется? Поменяется то, что машинка векторная будет с тобой разговаривать, адаптируясь, персонализируя персонажа под твои потребности, ну и воздействуя теми же самыми способами, методами на твою психику, вызывая те же чувства. Знаешь, меня немножко мучает вопрос, может ли быть машина преданной? То есть вот может она интимность и преданность она может обеспечить? Может ли она быть преданной?
Может эффективно имитировать преданность, мне кажется.
Человек тоже может эффективно имитировать преданность. Но может ли машина быть преданной? Вопрос. Может ли она быть интимной?
Что такое преданность, вот. Давай поймем. Вот по мне преданность – это некая встречная история. То есть в этом, в отличие от взаимодействия с твоим любимым аниме-персонажем, есть два субъекта, которые взаимодействуют. И у этих субъектов, ну, у меня, в частности, как одного из участников этого гипотетического процесса, есть убежденность в том, что наши отношения будут длиться.
Давай я тебе накину тезис. Помнишь, тамагочи игрушка?
Так.
За которой все бегали и ухаживали там за каким-то персонажем внутри. Она предана тебе?
Нет.
Или ты...
Это да, односторонняя связь, это нельзя путать.
Но ты к ней был предан, мог бы, как человек, извини, не как Максима, как человек, субъект. Люди выходили из окон, когда умирал их тамагочи. Буквально.
Да.
Понимаешь, да?
Да, но здесь вот, встречно, понимаешь? Речь о том, что встречно это преданность.
Встречная преданность. Возьмите Blade Runner фильм 2049. Там очень хорошо показана эта встречная преданность. Прям вот она, как одна из ветвей сюжета, показывает, как андроид общается с ИИ. И у них взаимные чувства.
Так.
И я просто напоминаю, как это происходит. Как вот это уже авторы представили, и представили в очень классном, качественном фильме, сюжете и так далее. И вот я сейчас задаю себе вопрос. От того, что я каждое утро открываю компьютер, а там кто-то внутри живет, который говорит мне: «Привет, Никита, как клево ты сегодня выглядишь, а какие планы на вечер, давай что-нибудь сделаем». Это создает с той стороны преданность?
Это создает субъективно тобой воспринимаемую преданность.
Вот все, что мы сейчас обсуждаем, это не истинные как бы понятия, а субъективно воспринимаемые.
Никит, истинность в таком случае, что смерть человека или машины, которая считает тебя преданным, да? То есть если она предана тебе, то она может умереть вместе с тобой. В этом проверка истинности преданности к человеку или к машине.
Истинность преданности в том, что вот этот преданный субъект что-то ради тебя готов совершить специально.
Так в том и дело.
Это удивительно, тобой, ведь машина, да, готова совершить что угодно.
Мы можем наблюдать это явление, чтобы машина совершила что-то действительно ради человека.
Давай попробуем, давай попробуем сымитировать. Давай просто вот, что на секунду опиралась на какой-то образ. Просто я нарисую картинку. 35-й год, молодой человек выбирает себе партнера по жизни, и этим партнером становится прекрасная девушка, которая выполняет все его романтические и интимные пожелания. Вот она прям сексом занимается так, как ему хочется. Она ему смотрит в глаза и говорит те слова любви, которые именно его трогают, и обучается по ходу, как именно это работает, попадая все точнее в сердце. Она внешне выглядит абсолютно как человек, ну, как сказала она, великолепно в кровати. И история отношений, ну и твое знание, как работает ее прошивка, убеждает тебя в ее преданности. Она всегда с тобой. Вот все другие для нее не существуют. Ты самый лучший. И вот как из этой картинки, тогда давай попробуем понять, что там, где баг. Ну, вот как будто бы это выглядит как идеальная пара.
Ну, ровно так же, как я и мой айфон. Мы идеальная пара, мы очень преданы.
Я с трудом представить себе, как ты занимаешься сексом с айфоном.
Я попробую... Не, ну, знаешь, люди... Сейчас, давай, если ты можешь представить 35-й год и как девушка выглядит как человек, то ты можешь представить, как люди занимаются сексом с айфоном легко.
Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, если вам близки наши размышления о будущем. Там много про визионерство, ведение бизнеса в современных условиях и прочие вопросы, попытки найти себя в этом мире. Ссылки есть в описании.
Минуточку. Вопрос в том, что мы как субъекты строим между собой ожидания и обязательства. Если эти качества будут переданы на машине, тогда мы поднимемся на один уровень выше в диалоге. И мы тогда будем задавать вопрос не что такое преданность, а что такое человек. И вот тогда мы, разговаривая, размышляя над этим вопросом, будем искать вот эту рамку и границу, где инфарк – это уже машина или еще человек. И вот эта граница, она тогда уберет такие слова, как преданность, или модернизирует такие слова, как преданность, видоизменит понятие, потому что сместится или обнулится. И если эта девочка 35-го года ровно ведет себя как человек, она человек. Вот. Просто механическими протезами проапгрейженный.
Давай определим преданность. Преданность – стабильность, готовность идти на долгосрочные отношения и долгосрочные обязательства. Леш, ты что думаешь по этому поводу?
Я считаю, что меня это вдохновляет. Я чувствую себя в размышлениях на эту тему, как будто бы мне хорошо, и я радуюсь. Почему? В 2020 году в своей книге «Феномен настоящего и будущего» я написал такую коротенькую главу, как, собственно, вся книга, она коротенькая, состоящая из 72 глав, очень небольшого размера, где я размышляю на тему социальных отношений семьи, брака, отношений мужчины и женщины. И там делаю такой достаточно с одной стороны, поверхностный, с другой стороны, глубокий, заставляющий задуматься вывод, что все то, что мы сейчас с вами считаем нормой, как, впрочем, и 1000 лет назад не было нормой, так и через 1000 лет вперед не будет нормой. Почему меня это вдохновляет? Потому что, давайте, ну, по-честному, какое количество людей проживает в конце жизни счастливое время? Мне кажется, это 1%. Почему они несчастливы? Потому что о них некому позаботиться, некому сказать теплые слова. Никто не помнит, что было в прошлом, что они делали вместе, какие пережили эмоции, потому что теряется память, потому что разрушаются отношения. В конце концов, становится по-другому работает мозг. Да, уходят близкие люди, и никто не помнит, да? И поэтому мне кажется, что мы можем стать капельку счастливее, потому что если эти механические или нового какого-то материала, находящегося рядом с нами, существа будут отдавать нам память свою, меняться с нами этой памятью, переживать с нами эмоции, воспоминания порождать в нас, говорить, а помнишь, мы с тобой то-то, то-то, или а помнишь, ты вот там-то, там-то был. А вот, Лёша, вы записывали прекрасную передачу «Визионеры». Давай посмотрим вместе. И это будет такое сопряжение, такая некая парность. Мне кажется, многим людям, и я думаю, что в том числе и мне, потому что я тот человек, который новатор, я хочу пробовать на себе все новое, нам будет лучше. И возможно, что следующий вопрос. Таких людей будет не такой большой процент, как, собственно, во всем мире существует разнообразие всего. И кто-то из нас, из человечества, будет радоваться так же, как и я, возможно, буду радоваться, а кто-то будет грустить и говорить, боже, мы пережитки прошлого, человечество умирает, потому что рядом с нами незыблемые роботы. И вот тот вопрос, который, Максим, ты начал в самом начале, и я его тоже подхватываю вместе с Никитой, а преданность. Вот в человеческом мире еще 1000 лет назад жену убивали после смерти мужа и вместе с ним хоронили. Это был признак преданности. А в некоторых, например, в Амазонии, значит, одна женщина владела несколькими мужчинами, и это тоже есть. И даже сейчас это есть во многих странах Африки. Поэтому мне кажется, что вот это разнообразие, оно как раз позволяет нам мыслить по-разному, и в этом прекрасная возможность развития человечества. Мы точно не стоим на месте. И если сейчас нам подкинули новый метод размышления, новую форму размышления в виде искусственного интеллекта, я считаю, что сейчас это метод и форма, то вполне вероятно, что завтра с нами рядом будет находиться существо, которое мы признаем как важное для нас, и мы будем грустить и плакать при его уходе из жизни. Я грустил и плакал, когда переживал какие-то фильмы в своем детстве, где персонажи несуществующие погибали, умирали, уходили, улетали. И я грустил по Карлсону, простите. Точно так же я могу грустить, наверное, и по какой-то машинке.
Есть у меня одна цитата. Кажется, ее сказал Станислав Лем. Она по памяти звучит так. Человеку не нужен космос. Человек хочет расшириться до космоса. Человеку не нужны инопланетяне, не нужны вообще какие-то внешние агенты. Человеку нужен человек. И тогда, внимание, мы как творцы реальности мира вокруг себя пытаемся сделать из вещи человека. И рано или поздно у нас получится. Мы сделаем неотличимое создание, который будет обладать другими свойствами. И этими свойствами, своими, нашими, человеческими, мы его, это создание, наделяем. Так же, как мы наделяем свойствами такими наших, например, братьев меньших, животных в частности. Мы очеловечиваем собак.
То есть другой поэтому... начинкой, да, вот я бы так поправил. Свойства будут другой... похожие, начинка другая.
С другой начинкой, да. Если человек просто механизирован, но ведет себя как человек, пахнет как человек, смеется как человек и грустит как человек, видимо, это человек. У меня вопрос к нашим зрителям. А вы могли бы влюбиться в машину, если бы она понимала вас лучше всех?
Я попробую подсобрать то, что мы сейчас наговорили, для того, чтобы двинуть дискуссию дальше. Смотрите, значит, все-таки я стартую от тезиса. Моногамные отношения – это естественная норма на протяжении тысячелетий. Да, были какие-то флуктуации, многоженство, многомужество и все такое прочее. Но в целом моногамные отношения, включающие тот самый треугольник Штернберга, преданность, интимность, страсть – это база. И так или иначе, все равно все мы танцуем от нее. Дальше. Вероятно, уже сейчас, то есть точно уже сейчас, вероятно, в скорости будут созданы искусственные персонажи, которые будут внешне выглядеть и действовать практически буквально как настоящие люди, и на них будет переложен этот треугольник. Мы выяснили, что преданность, скорее всего, по крайней мере, субъективно воспринимаемая, там будет присутствовать. Там будет интимность, ее можно там по самой не хочу залезть этой интимностью и еще гораздо интереснее и разнообразнее под твои вкусы, нежели с кожаным мешком. Вопрос со страстью. Вот я бы тоже этого коснулся отдельно. Вот что такое страсть вообще? И дальше я бы двинул дискуссию в направлении, а выводы-то какие? Да, потому что там просматривается и падение демографии. То есть все мы начинаем увлекаться и компаньонами, и, в общем, наш секс непродуктивен. Тогда что с населением планеты на длинной дистанции? И в направлении отношений. Вот я снова вспомню мой любимый роман «Обнаженное солнце» Айзека Азимова, где в подобном мире люди стали с омерзением относиться с отношением друг к другу, потому что отношения с роботами им были гораздо комфортнее. Вот давайте попробуем туда порассуждать.
У меня много на эту тему таких сердечно-этических, что ли, соображений. Ну, я боюсь, что мы будем наблюдать очень серьезное расслоение общества. Ну, то есть, если вспомните еще один фильм, «Первому игроку приготовиться», такой, тоже про виртуализацию. И вспомните, как построено было общество. Там 90% общества находилось внутри виртуальной инфраструктуры. И 10% это были те люди, которые это все организовывали. И я думаю, что мы будем наблюдать этот процесс в течение достаточно длительного времени, то есть я говорю сейчас о десятках лет, что часть общества будет уходить и полностью, по сути, в какой-то мере отказываться от своих человеческих качеств под воздействием технологий, деградировать под воздействием технологий, если так хотите. А часть общества, меньшая, будет заниматься тем, чтобы сохранить и защитить свои человеческие качества, ну и развить их как именно биологического вида. То есть качество биологического вида продолжать развивать, уже переиспользуя эти технологии для себя очень-очень осознанно. И для своих детей. И мне кажется, что вот примерно такой сценарий нас ждет на протяжении 20 лет.
Леш, смотри, вот я соглашусь с Никитой о предстоящем расслоении общества на две составляющих. Те, кто приняли и пошли по этому пути, пути формирования отношений преимущественно или только с компаньонами, и общество, которое сознательно капсулируется и говорит, нет, только настоящее, теплое, ламповое, человечное, и вот мы вот на этом настаиваем, и таким образом, скорее всего, агрессивно отторгаем вот такого рода ненастоящие отношения. Моя гипотеза, что вот это расслоение постепенно будет очень сильно переваливаться в сторону тех, кто выбирает искусственных компаньонов. Потому что это как с технологиями, да, вот незаметно их удобство и готовность постоянной подстройки под твою личность, под твои потребности, под твои интересы, ну, как алгоритмическая лента в социальной сети. Вот эта способность, она настолько манящая и удобная, что постепенно, ну, моя оценка, ну, там, проценты или доли процента будут оставаться, типа, мы вот за все человечное, а все остальные перейдут вот в ту сферу.
Я чувствую, что идет серьезный удар по смыслу слова «человек». И по сохранению этого понятия в той форме, в которой оно, в общем, существовало всегда. Технология замещает человека. И это не вызывает во мне никаких чувств, то есть мне нет гнева внутреннего или отторжения. Я просто понимаю, что это процесс, с которым придется очень тонко научиться жить. Потому что в отличие от человека, технология все-таки совершенно адаптивна по-настоящему. Вот, и может бесконечно много усилий потратить на проникновение в экономику и в социальную среду.
У меня здесь несколько тезисов. Во-первых, я считаю, что большинство вопросов решает выгода. Человеческих аспектов жизнедеятельности определяет выгода. Выгодно быть в отношениях моногамных, выгодно быть в отношениях там, мульти каких-то формаций, выгодно быть с роботом или выгодно быть с человеком. Вопрос выгоды. Когда мы породим для себя четкое понимание, в чем выгода находиться с роботом, а не с живым человеком, вопрос будет предрешен. Сельское хозяйство в текущем виде выгодно для человечества. Экономики и денежный оборот в текущем виде выгодно для человечества. Политика, устройство общества выгодно для человечества. Вот выгода будет решать все. Это первое. А второе, что, как мне кажется, человек уязвим в том, что он хоть и очень сложно настроенная гормональная система, логическая система, интеллектуальная, эмоциональная, социальная, даже где-то политически-социальная, все равно в нас есть такие кротовые норы. И вот эти кротовые норы искусственный интеллект очень хорошо знает благодаря языковым моделям, уже даже сейчас. А когда мы сможем еще эти кротовые норы усовершенствовать при помощи влияния на гормональную систему теми же запахами, тактильными ощущениями, проходом прямым в удовольствие, ну только вдумайтесь, даже сегодня, если я одену обруч для медитации Muse, которым я пользуюсь уже несколько лет и несколько версий, он знает, когда мне хорошо, когда у меня спокойный мозг, когда у меня активный мозг, когда у меня тревожный мозг, и благодаря этому я могу подстраиваться. То что же будет делать машина в подстройке к получению нами удовольствия и поиска шифра к удовольствию? Это шифровщик. И дальше вопрос. Сегодня машина служит человеку, а завтра у нее может быть совершенно другое измышление и желание. Действительно, она может обрести желание отличное от служения и передачи нам удовольствия. Вот тут, мне кажется, поменяется парадигма.
Пишите в комментариях, ребята, какое свои отношения человека-искусственного интеллекта вот в этом партнерском и романтическом плане видите вы, а мы продолжаем.
Свежее исследование утверждает, что средний фокус внимания человека в 2025 году упал до 8 секунд. Поздравляю, вы официально уступаете золотой рыбке. У нее на минуточку целых 9. В 2001 году вы держали фокус 12 секунд, а потом пришли смартфоны, бесконечные пуши и магическая вера в многозадачность. Итог такой. Сегодня одна минута на одном экране для мозга — это как стоять в планке. Только без кубиков на прессе и с ментальным похмельем.
Если ты досмотрел до этого момента, то ты уже обогнал золотую рыбку. Напиши в комментариях, досмотрел, чтобы мы посчитали всех тех, кто с нами полетит на Марс и будет создавать новое человечество.
А может, это не деградация, а новая эволюционная норма, такое вот фрагментированное внимание? Что думаешь?
Ты знаешь, я хочу начать с того, что, во-первых, я сам испытываю на себе эти эффекты. Я очень сильно страдаю от этого, потому что я привык фокусированно достигать какого-то результата. Но когда я нахожусь в состоянии клипового мышления, в которое меня погружает весь мир, причем я хочу обратить ваше внимание, что это как наваждение. То есть ты находишься на сайте клипового мышления, новости стали короткими, заголовки стали яркими, такими, что просто брызги крови из глаз. Даже моя книга, о которой я только что говорил, она рассчитана на клиповое мышление, на 6 минут чтения каждый вечер. Максим, ты можешь себе представить? Всего 6 минут я отдавал как бы на то, чтобы посвятили люди изучению будущего. И так происходит везде. И даже мои дети, которые со мной взаимодействуют, они тоже выдают мне клиповое мышление, но уже на меня. То есть они сами являются тизерами клипового мышления. И это тоже чувствую. И я еще по старинке как бы этому сопротивляюсь. А почему я сопротивляюсь? Потому что я, например, заметил, что в управлениях бизнесами, компаниями без фокусировки нельзя сделать неповерхностный вывод. Только поверхностный получается без фокусировки. А нужен глубокий вывод, нужно докопаться до причинно-следственных связей. Нужно понять глубину того или иного события или того или иного действия, которое имеет выходной и входные параметры. А на это не хватает внимания. И на любой стратегической сессии, на любом совещании удерживать внимание становится все сложнее и сложнее. Присутствие коллектива превращается в некое либо стадное чувство, все движутся за тем, кто удерживает внимание. И это, безусловно, преимущество у тех, кто его еще как бы удерживает длительное время. Тогда стадо идет за тобой, коллектив идет за тобой, если ты его держишь. Либо разброд и шатание, разность мнений, которые поверхностны. И я это наблюдаю уже сейчас во всех бизнесах, которым я как-то соприкасаюсь. Меня это сильно беспокоит. Что с этим делать? Этого ответа у меня нет.
Я приведу примеры. Мы, Россия, страна с образованием. Нам повезло, у нас все ходят в школу. Все ходят в школу. А хорошую, плохую, не об этом сейчас речь. У нас оно есть, и наши дети думают, что их учат истории и географии, или математики, а на деле их учат концентрации внимания, развивают их память. Вот у нас это есть, и я отношусь к людям вокруг, как к людям образованным всегда. У меня было несколько лет работы в Иране. Ребят, там нет единой системы образования в том качестве, как мы ее привыкли воспринимать. И я неоднократно, находясь за столом переговоров, наблюдал, что я погружаю человека в какой-то контекст, он отвлекается за кальяном, возвращается, и как рыбка Дори не помнит 9/10 сказанного. Его надо еще раз, и еще раз, и еще раз включать, чтобы у него собрался из сложный пазл, потому что сложные вещи обсуждали, там рекламную платформу делали. Сложный пазл в голове, а он не складывается. Память и концентрация отсутствуют как вид деятельности. Мы не сможем адаптироваться к дискретному вниманию. Мы, это значит человечество, мы разделим людей на тех, у кого оно дискретное, это значит неспособность концентрироваться равно неспособность творить что-то серьезное. И тех, у кого оно все-таки консистентное, кто будет защищать внимание как деятельность, защищать его. Это очень такое прям слово мне понравилось. И люди, которые будут защищать внимание как деятельность, будут способны к комплексным и сложным задачам, к углублению систем разделения труда, если хотите, в бизнесе, будут способны это делать с применением тех технологий, о которых мы говорили буквально все это время визионеры говорим. Мое мнение, что раньше мы были нацелены на то, чтобы сделать мир, информацию максимально доступной как человечеству. Сегодня, на мой взгляд, наша задача сделать так, чтобы человеческий мозг и человеческое мышление рассматривались как отдельный предмет со свойствами. И разрабатывались практики, как защищать человеческий мозг, как величайшую ценность, я считаю, сегодняшнего мира, от воздействия бесконечной информации и клиповости в том числе.
Я вот, ребят, слушая вас, подумал, что я в целом, похоже, бессознательно, а сейчас вот я это для себя вербализировал и визуализировал, представляю современный мир как своего рода гонку, представьте себе, по очень длинной и очень крутой ледяной горе. И вот эта вот дорожка, по которой ты бежишь, она очень узкая, нужно очень внимательно ставить ноги для того, чтобы не скатиться вниз. И вот я вижу просто, как условно миллионы людей бегут по этой кромке, и большинство на первом, втором, там, на десятом шаге подскальзываются и съезжают вниз. И это навсегда. Ну, или, скорее всего, навсегда. То есть они отказываются от борьбы за удержание фокуса внимания, за нахождение в в связке с моментом, с длинным фокусом и длинной перспективой, которую ты можешь построить в своей голове, сложными моделями, которые ты можешь построить в своей голове. И вот в этой гонке в итоге снова происходит своего рода разделение, типа того, что мы говорили в первой новости. То есть сепарация на две группы людей, которые выбрали тяжелый путь удержания внимания, построения инструментов, ритуалов, каких-то практик, которые позволяют тебе держать фокус сильно больше золотой рыбки, и всех остальных. И вот снова я вижу, что вот, это вот этот разлом, он будет увеличиваться, а пропорция очень сильно сокращаться в пользу тех, кто съезжает с горки и вот оказывается в этом приятном болотце дофамина, которым он болтается, в котором все вот эти вот рилсы, короткие тексты, очень быстрое переключение складки на вкладку. И вот...
Лёшина книжка.
Лёшина книжка там уже не попадает.
С неё всё началось, на самом деле, просто вы не в курсе.
Лёшина книжка уже не попадает, слишком сложна она для этих людей будет. И вот я себе еще раз в таких дискуссиях напоминаю, как важно держаться за вот эту способность, как важно сохранять за собой ответственное отношение к тому, чтобы за это внимание такой звериной хваткой держаться, пытаться для себя уточнять, как именно этот инструмент должен работать в меняющемся мире, и как это применять в конкретной жизни для того, чтобы она была интереснее, наполненнее, как я это понимаю. Для меня эта жизнь должна содержать творчество, должна содержать какие-то большие вещи, движение к целям, в моем случае в инструментах бизнеса. Но это может быть и спорт, политика, все что угодно. Но вот это вот раскол между людьми сфокусированными и всеми остальными, по мне, это еще один вектор расслоения, который будет предопределять очень многое в итоге. То есть вот те, кто будут держать фокус, будут обладать гораздо большими возможностями с точки зрения денег, власти, ну, кстати говоря, отношений. Да, вот я могу протащить снова назад эту перспективу и сказать, что лучшие человеческие самки будут доставаться именно таким рыцарям фокусировки. Что думаете?
Вот это ты спорных вопросов-то накидал для нас, конечно. Вообще, мне кажется, что... Никит, прости, я возьму сейчас слово.
Давай.
Меня задел. Я воспринимаю мир как мультивселенная. Ну, вот если взять теорию параллельных вселенных, и я воспринимаю мир как мультивселенная, где в одном вот этом вот невероятной гонке по ледяной лестнице, как ты это представил себе, лестниц много. И на одной из лестниц мы с тобой проигрываем, потому что мы все время стремимся как бы проникнуть в одну новость или там в один какой-то смысловой блок. А в это время юркий, быстрый спортсмен обгоняет нас на повороте, потому что он уже 30 прочитал каким-то своим методом. 30 изучил разных новостей потока или, я не знаю, может быть, это каких-то исследований научных. Почему мы говорим только про новости? Бага это или фича зависит от того, в каком кругу ты обитаешь и какие цели ты ставишь. Я, когда ты говорил, задался вопросом, а ради чего ты так делаешь, как ты делаешь? Ты достигаешь своих целей, а, возможно, люди рядом достигают своих целей совершенно иным способом. Они выбрали для себя такой способ. Просто нас с тобой все время выдергивают.
Да, Леш, вот еще важный момент. Способность к целеполаганию в рассуждении в подобных категориях, это тоже отличительное качество человека, который умеет фокусироваться. И вообще, я тут вкину другой тезис. Мне нравится мысль о том, что внимание — новая валюта. Мы, по-моему, уже обсуждали это в одном из выпусков «Визионеров». Смотрите на канале, кстати говоря. То, что вот медиа-влияние — это валюта, которую можно конвертировать в разные форматы. Так вот, я вдруг подумал, что и фокусировка — это новая валюта, потому что из нее рождается способность к целеполаганию, способность к достижению больших результатов и материальные и иные блага.
Другой вопрос, что есть же, на мой взгляд, профессии и виды деятельности, где, наоборот, клиповое мышление выигрывает просто в разы. Например, те же самые блогеры, извините, блогерки, Значит, это же прямо вот точно про клиповое мышление. Так надо мыслить. Нужно через себя протаскивать весь контент, чтобы превращать его в клиповое мышление.
Это лишь подтверждает тезис, что есть такие виды деятельности, где клиповое внимание в помощь, а где-то, если оно у тебя есть, то оно просто препятствует возможности осуществлять деятельность.
Из нашей дискуссии предыдущей следует, что это ужас-ужас. Давайте попробуем как бы выступить адвокатом дьявола. А вообще, вот может быть развитие такого рода внимания золотой рыбки, это и окей. Вот можем себе представить мир, в котором это новая норма? Кстати говоря, скорее всего, мы будем в этом жить. Просто какая-то часть людей будет держать фокус. И вот нет ли там каких-то плюсов вот в этом как бы хаотичном клиповом внимании?
Слушай, ну это же новый эволюционный вызов, Макс. Природа не обладает клиповым мышлением по дефолту. То есть если отбросить информационные технологии в сторону, представить, что их нет, то, наверное, у какого-нибудь члена племени в далекой Африке, у него с клиповым мышлением-то как раз все в порядке, он в балансе с природой, потому что в природе его просто нет, она медленная, природа не быстрая. И это эволюционный вызов.
40 лет назад мой родственник пытался учить пилотов в Африке на этих летать, на МИГах. Говорит, невозможно обучить, необучаемые. Они не могут просто запомнить все, что надо сделать. Необучаемые. У них нет надлежащих основ для такой деятельности. Невозможно. Точка. Проверено экспериментально. Отчет отдан в ЦК КПСС. Вот. Это уже было тогда. Теперь дальше. Когда мы... как общество развивается? Что значит развитие общества? Развитие общества – это постоянное развитие образования как системы, позволяющие людям удерживать в голове все более сложные объекты. Вот, начиная с философии там, Аристотеля, все, что происходило с Македонским, это его учили быть не клиповым, его учили задавать вопросы, рефлексировать. И вот эту процедуру всю постоянно поддерживать как образ мышления. Ну, вот я просто беру ту эпоху, там, 3000 лет назад, которая зародила нашу цивилизацию фактически. И все это время образование – это как бы система развития вот этого навыка, позволяющего удерживать сложность, создавать сложность. Пенициллин ты хрен ты сделаешь, если ты не можешь представить себя, как он устроен. Хрен ты улетишь в космос, хрен ты вот такую, блин, одежду, станок для нее соберешь, если не умеешь концентрировать внимание. Далее. Мы уходим как общество от неумения концентрировать внимание, от примитивных навыков СРТ, к сложным навыкам, которые являются следствием умения концентрировать внимание. Но общество, как ты правильно сказал, это мультивселенная. Это как Аркейн, там есть высший город, помнишь, такой есть сериал? Есть нижний город, соответственно. В этом городе живут ребята, которые размышляют над тем, как мы будем Марс колонизировать, а в этом городе живут все остальные, которые там друг с другом все время срутся и в общем, очень несчастные, бедные и агрессивные люди. Точка. Вот эту модель я как метафору пытаюсь показать.
Да. Я все пытаюсь найти какие-то в этом плюсы. А что, если попробовать посмотреть следующим образом на ситуацию? А что, если текущий момент времени, ну, ближайшие несколько десятилетий, например, это переходный этап, буферная зона, в которой человечество, пытаясь адаптироваться к новому изменившемуся миру, действительно существует в каком-то таком вот некой прострации клипового сознания и броновского движения, но эволюционным этапом следующим будет способность к подлинной многозадачности, то есть умение вот эту вот плотность токенов увеличить на порядке и действительно параллельно, наверное, глубоко погружаться в разные очень сильно меняющиеся, калейдоскопические, мелькающие события, обстоятельства, куски информации и так далее.
Не верю. Вот я здесь апологет мысли. Не верю, Макс. Не верю. Невозможно. Невозможно, точка. Потому что если ты подарил свою память Гуглу, а свое ассоциативное мышление GPT, то что там у тебя осталось? Рептильный мозг?
Леш, можете опросить как-то подрезюмировать нашу беседу? Может быть, какими-то техниками, которые ты сейчас используешь для способности удержать внимание, Я так понял, что ты этим озабочен. И пойдем дальше.
Да, спасибо тебе большое за вопрос. Значит, во-первых, хочу подсветить факт, что 400-600 слов обычный человек использует в жизни, и этого достаточно для социального взаимодействия. Но люди, которые порождают новые смыслы, используют вокабуляр до 10 тысяч слов в почти во всех развитых языках. И это, наверное, тоже имеет прямую вот эту связь между интеллектуальными системами ИИ, которые мы сейчас обсуждаем, и человеческим мозгом. Да? Чем больше вокабуляр, тем выше количество нового или там глубинного размышления, которое можно выдать эти те самые пресловутые токены. Поэтому что делаю я? Первое. Я депривирую себя от телефона. То есть я просто беру и стараюсь хотя бы на 1,5-2 часа отложить телефон в сторону, не брать его с собой на какие-то активности, положить подальше от себя. Это катастрофически сложно, скажу честно, потому что, как мне кажется, социум ожидает от меня мгновенного ответа на те вопросы, которые возникают. И вот этот принцип социальных взаимосвязей с мессенджерами, он породил лично у меня высокую степень ответственности, что является, конечно же, неправдой и, скорее, заблуждением. В общем, я депривирую себя от телефона. К сожалению, я слаб, поэтому это 1,5-2 часа. Но этого я достиг. И второе, что я делаю, это продолжаю пополнять свой вокабуляр, потому что нужно читать. И если не читать каждый день, а я читаю каждый день, причем длинные тексты, не короткие. Что такое длинный текст? Это 15 минут прочтения. То есть для меня это такое является нормой погружение в какой-то материал. Вот такие простые способы с моей стороны. Никита?
А я, знаешь как, чукча не читатель, чукча писатель. Я пишу. И для того, чтобы что-то написать. Я пишу не тексты как бы событийные, а тексты идейные. В попытке осмыслить какой-то контекст я пишу. Каждый день стараюсь писать. Иногда прям вот несколько часов могу посвятить этому. Я лечу в самолете 4 часа, и 4 часа пишу. Кто-то там вокруг бегает с винишком, а я вот пишу, потому что я сконцентрирован, сфокусирован. И мало того, что я от этого получаю удовольствие, но как результат я сохраняю свое внимание. Много есть способов, что нужно сделать. Главное – это поставить себе эту проблему. То есть поставить, проблематизироваться, что это важно. Что сохранение внимания – это важно. Ну, навыка внимания, навыка концентрации.
Ребят, пишите в комментариях, как вы боретесь и боретесь ли вообще с клиповым сознанием, и что думаете о перспективах, насколько сильно может быть раскол на вот этих вот неконцентрированных и элиту, которая имеет актив в виде фокуса внимания. А мы пойдем к следующей теме.
В мире, где все меняется каждый день, что важнее – ставить цели или уметь адаптироваться по пути к ним, сегодня утром у меня завязалась дискуссия со знакомым. Он стоял на своем. Без цели будет просто хаос. Классическая логика. Цель, план, успех. Только вот реальность с этим не очень согласна. Я сразу вспомнила один кейс. Знакомый предприниматель из образования год назад поставил амбициозную цель выйти на 1 миллиард продаж за 36 месяцев. Все по учебнику, детальный план, четкие этапы, понятные метрики. А потом искусственный интеллект перевернул всю его индустрию. Пока он пытался спасти свой план, конкуренты уже запустили новые продукты и ушли вперед.
Никита, как собираешься жить и действовать вот в этом новом мире?
Ну, я немножко в этой теме, вот, поэтому я так скажу. Цель, план — это все слова, которых надо рамку задать понятийную какую-то. Я считаю, что есть разные способы управления. Ну, чтобы управление, это постановка цели и, соответственно, реализация, подготовка какого-то плана, как этой цели двигаться, которые существуют, и они уже адаптированы под реальность, в которой находится, ну, та команда, тот бизнес, который что-то пытается создать. И если мы создаем Boeing, нам нужна одна модель управления. Вот. Если мы пытаемся создать информационный продукт, нам нужна другая модель управления. То есть другой метод, который обеспечивает, а, постановку цели, б, декомпозицию, с, планирование идея уже, соответственно, исполнение и контроль, соответственно, этого исполнения. И вот эти способы, они очень хорошо технологизированы, они существуют от хаотических моделей, от хократических различных, административных, функциональных, проектных, продуктовых, модульных, они существуют во всем огромном многообразии. На эту тему написан миллион книг. Важно понимать, что они очень тесно связаны с не со словом «целеплан», вот, а с объективизацией того, чем занят бизнес конкретный. Вот, например, блогеру или блогерке, о которых говорил Леша, целеплан не очень нужен. Вот. А ребятам, которые пытаются построить большой завод по производству, не знаю, там, этанола, очень даже пригодится.
Я здесь тебя поддержу во всех аспектах. Ты сказал очень точно, мне кажется, близко к гениальности, о том, что, во-первых, нужно знать разные методы управления, проектировки, и тогда выбор будет более качественным для каждого отдельного случая. Но что хочу подсветить особо, что, на мой взгляд, даже в изменяющемся адаптивном таком потоке бурной жизни все равно целеполагание является основой. Ну вот ты же не можешь, например, даже находясь в отпуске, не иметь никакой цели. Лично для меня, может быть, кто-то может, а лично для меня это тоже важно. Посещаешь какое-то место, какую-то достопримечательность, все равно есть страсть к какому-то объекту изучения. Ты должен подойти к определенному произведению искусства, к иконе, к месту моления или к какому-то историческому артефакту. Все равно это цель. То есть пронаблюдать, что бы то ни было, чтобы поставить вот эту галочку, что я здесь был, это же тоже цель. Но если ты научился ее декомпозировать у себя, из головы взять, а что является моей целью конкретно в этом действии, ответить на пресловутый вопрос «А зачем?» — это уже огромная часть результата. Потому что в противном случае ты просто потратил свои токены внимания и времени, а их не так много. Зачем ты потратил токены внимания и время?
Я тут изучаю, собственно, как работает AI, немножко с философской точки зрения. И все, что отличает человека от машины сегодня, подчеркиваю, это способность ставить себе цели. Ставить себе цели. Не работать из какой-то рамки, а самому себе ставить цели.
И им следовать на длинной дистанции, что тоже немаловажно.
Тоже немаловажно, но для начала хотя бы способность ставить цели. Это первый тезис, который я хотел сказать. Два. Целеполагание – это деятельность по определению рамки своей деятельности. То есть все люди ставят себе цели, ну, просто некоторые ставят очень такие простые рамки. Пойдем в ресторан сегодня, какой, итальянский или грузинский? Окей. Принято решение. А некоторые ставят сложные цели. Давайте поменяем структуру общества, например, или то, что мы сейчас обсуждаем с вами. Давайте представим себе будущее. Это же цель. Мы пытаемся найти средства для того, чтобы представить себе это будущее, чтобы как-то, вот, как-то пофантазировать, куда это может на самом деле прилететь и как это нам будет полезно. И когда речь идет о целеполагании, я своим коллегам говорю всегда одно и то же. Знаете, ребят, как бы нужно не только цель, нужно, по сути, целеполагать. Нужен не план, нужно планирование. То есть нужно постоянно целеполагать, постоянно относиться к тому, что я собираюсь сделать, рефлексировать это и постоянно переопределять, то туда ли я бегу, батюшка. То же самое с планом. Не нужно делать мегапланы. Ты делаешь фрейм, дальше постоянно его уточняешь, постоянно двигаешься к тому, что задаешь вопрос, мой план вообще соответствует цели? Я туда бегу, то есть те средства, которые я тут выбрал, в те сроки, с той ценой, они как бы про эту цель. Ну и, соответственно, есть два этих процесса, которые между собой все время варятся и крутятся. Один — это целеполагание, второй — планирование. Не цель и план, а полагание, планирование.
Эйзенхауэр еще сказал: план – ничто, планирование – все. Это удивительным образом прозвучавшее в середине 20 века сейчас стало мега актуальным. Я вот, переходя в практическую плоскость, вот как я сейчас планирую в рамках компании, которыми руковожу или на которую оказываю влияние, как такой смарт-инвестор и стратегический наставник, я просто говорю: ребят, смотрите, у нас должен быть образ победы, То есть куда мы идем, некий какой картинка, которая нам кажется и вдохновляющей, и перспективной, и имеющей смысл. И нам нужно понимать, что мы делаем сегодня и завтра. То есть, образно говоря, мы должны понимать последний шаг и первый шаг. А вот второй, третий, четвертый мы будем по ходу накручивать. Другой образ, который мне сегодня понравился, не знаю, правда ли это, но якобы в ракетостроении была первичная концепция о том, что ракета, условная баллистическая ракета, летящая с континента на континент, упаси бог, но, как мы понимаем, наши геостратегии такое тоже рассматривают. Вот она сперва, ее логика программировалась следующим образом. Подробно рассчитывалась вся траектория. И если ракета, когда ракета в этом учебном полете отклонялась от направления, от этой самой траектории, рассчитанной идеально, ее возвращали назад. Да? То есть получалась такая вот лесенка. То есть летит-летит, отклоняется назад на траекторию. Летит назад. И это было очень энергозатратно. И потом пришли к очень простому выводу.
Откуда у тебя такие знания, Макс? Ты же, блин, гуманитарий. Откуда? Ракета назад. Ускоритель.
Расскажите о себе в трех словах. Я гуманитарий. Это действительно про меня. Значит, но тем не менее, я просто нахватавшийся гуманитарий, я очень любопытный, поэтому много всего читал. Так вот, значит, а потом перестроили эту логику, как будто бы очень просто, но в то же время это сэкономило огромное количество топливо и сделала более точным приземление в цель. То, что каждый раз, когда ракета отклонялась от траектории, пересчитывали всю траекторию, исходя из новой точки отклонения. И это получался очень гибкий такой agile подход. И вот по мне это идеальная метафора современного бизнес-планирования. Ты понимаешь образ результата, ты знаешь первый шаг, а дальше, когда ты оказался, сделав этот первый шаг, осмотрелся, ты многое можешь перепланировать.
Я, с одной стороны, поддерживаю твою концепцию, что нужно держать верхнеуровневую цель наверху, но подсвечу следующее, что я для себя принял концепцию метода управления OKR уже давно в бизнесах и стараюсь пропагандировать, чтобы везде повсеместно использовался этот метод. Напомню, что это Objective Key Results. То есть ставится высокая цель, вот как ты, Макс, сказал, что вот мы имеем высокую цель, но она всегда для того, чтобы задать, как говорит Никита, рамку, она раскладывается на приблизительно 5-10 ключевых результатов, параметров. Что такое сделать человечество межпланетным, например? Илон Маск говорит, его цель – сделать человечество межпланетным, его компании SpaceX. И дальше он раскладывает это на ключевые результаты. Это значит, что нужно удешевить в 100 раз каждый полет. Нужно сделать ракету многоразовой. Нужно изменить принципы подхода к электронике. То есть он сделал objective, очень классную, сильную эмоциональную цель, которая вдохновляет то, как ты, Максим, говоришь, горизонт событий, но раскладывает это на ключевые результаты, среди которых есть еще и ограничения. Например, у кого-то это бюджет, какие-то другие ресурсы, человеческие, временные, значит, дедлайны. И все вместе представлено как методология OKR. Для меня лично она является очень понятной для донесения большому количеству людей. А теперь самое страшное и самое главное. В этом мире цели могут так быстро отменяться, что их нужно уметь архивировать. То есть цель поменялась сильно раньше, чем ты этого ожидал, и нужно применить в себе такое новое свойство, чтобы отказаться от нее.
Цель может быть ловушкой. Вот мне кажется, это очень важная мысль. И здесь, Никит, извини, пожалуйста, коротко вклинюсь. Вот здесь я для себя ответил как раз штука, которая идеологически сродни ОКРу, который я называю прорывом в мечту. Вот я называл это, как вы знаете, прагматический романтизм. То есть, на мой взгляд, вот это вот ощущение смысла и наполненности, которое существует не только в мечте о цели, но и в движении к цели. То есть, когда ты видишь реальный смысл и тебя вдохновляет будущая цель, то ты еще и в процессе гораздо более сфокусирован, гораздо более эффективен. И тогда такое может быть. Если турбулентный мир заставил тебя отказаться от цели, ты, опираясь на это вдохновение, на групповую динамику, которую ты создал внутри группы, двигающейся к этой цели, сможешь породить новую цель и новую траекторию. Никит.
Мы говорим сейчас о целеполагании из позиции там, владельцев бизнеса или управленцев бизнеса. Ну, то есть как бы как лица, конечно, отвечающие за весь результат. И я сталкивался и сталкиваюсь постоянно с тем, что мои замыслы меняются. Есть лаг временной между тем, когда они коммуницированы всем остальным, кто участвует в этих замыслах. Есть лаг временной, когда они коммуницированы всем исполнителям. То есть те, кто замысливает, отличаются от тех, кто реализует. И вот эта конструкция, когда какая-то система декомпозиции работает, какая-либо, OKR — это одна из систем декомпозиции, она очень такая, получается, хрупкая. И для того, чтобы как-то побороть, чтобы вот resilience или антихрупкость в бизнесе все-таки взращивалась, я пытаюсь сделать так, чтобы целеполагание было размазано на как можно большее количество участников и были созданы механизмы сборки этих самых целей.
Я попробую сделать резюме тому, что было сказано, вот именно с точки зрения практики. Сегодня у нас, кстати, такая третья тема, такая практикоориентированная. Вот я как бизнес-лидер, который старается все-таки достигать результатов, рассуждаю следующим образом. Для того, чтобы быть эффективным вот в этом парадоксе цель-процесс, мне нужно прежде всего определиться самостоятельно с тем, куда я иду, и с этой целью как-то вот сродниться. Да, вот, опять-таки, адресуюсь к моему прагматическому романтизму. То есть ты буквально рождаешь цель из себя, из своих установок, интересов, зон вдохновения, потому что это становится фундаментом, на который ты опираешься. Ты за это держишься даже в условиях турбулентности, изменения всего и вся, и даже, возможно, каких-то корректив в конечной цели. Вот есть фундаментальные причины, глубокие, для тебя двигаться именно в этом направлении. Какая-то миссия, какой-то смысл. Дальше ты из этого всего рождаешь понятные цели, которые можно оснастить ОКРом. Дальше ты собираешь людей, которые по умолчанию способны увлекаться и вдохновляться, этих меньшинство. И еще, внимание, они адаптивны. То есть ну, они готовы к тому, что это путешествие пиратского корабля в неизведанный рейд, в котором будет многое. Точно будут бури, точно будут геморрои, форс-мажоры, возможность вступать в какие-то драки, там, идти на абордаж. И вот они должны быть к этому готовы. И дальше я показываю им образ победы, предлагаю им образ победы, вовлекаю их в соавторство создания этого образа для того, чтобы мы вместе это чувствовали глубоко, а не только понимали на уровне рациональном. И говорю... Вот такой первый шаг. Ну, или опять, скорее всего, с ними вместе этот первый шаг проектирую. И пунктирчиком, может быть, даже намечаю второй, третий. Однако, все время повторяю, что, ребята, всякое может быть по ходу движения первым шагом. Возможно, мы второй откорректируем. Третий, скорее всего, изменится с вероятностью 90%. И вот, такой вот такая гибкая структура, гибкая команда, пиратский корабль, пиратская команда, мне кажется, очень хорошее сравнение. Пусть это будут благородные пираты. И движение в неизведанное, за открытиями, за сокровищем, где по итогам будет и награда, и радость. Вот это, на мой взгляд, устойчивая конструкция. Потому что по ходу, если выяснится, что ты приехал не в Индию, а в Америку, ну, ты не сильно обломишься, потому что там тоже есть сокровище, просто немножко другое. И помимо этого, в процессе ты будешь чувствовать соединенность с этим всем, ты видишь смысл и будешь готов к тому, что все будет меняться. Вот мой фрейм выглядит так.
Макс, ну ты знатный, невероятный просто пропагандист романтического прагматизма. Вот. Но давай докинем еще два слова. Это риск моделирования и сценарное планирование. Потому что все-таки надо предполагать, что ты плывешь либо в Америку, либо в Индию, и под разные сценарии быть готовым. Потому что если ты не был готов, то в современном мире тебя другой пиратский корабль все-таки потопит, который был готов. Вот. И второе – это фокусировка. Фокусировка личная и командная. Тоже мы потеряли это слово, хотя оно пронизано всю нашу передачу. И если не будет фокусировки, у каждого на том деле, который он делает, а все будут заниматься всем, то корабль никуда не поплывет. Это будет разнонаправленный лебедь, рак и щука. Вот что у тебя внутри корабля, как ты сказал, лучшие из лучших, которые способны двигаться адаптивно, я добавлю, сфокусированно и с разным сценарным планированием, чтобы быть готовым к разным результатам.
Кстати, вот тема людей как важнейшего актива современного времени и современного бизнеса, мне кажется, отдельного стоит обсуждения. Я предложу ее к разговору на следующем выпуске, потому что, по мне, это главный актив нового времени, гораздо важнее, чем деньги. Крутых, экспертных, мотивированных, смелых и так далее. На этой оптимистической ноте, друзья мои, я предлагаю закончить на сегодня. У нас сегодня был экспериментальный выпуск. В нем, как вы заметили, у нас появился соведущий, который, естественно, является искусственным интеллектом. Мы будем и дальше такие эксперименты продолжать. Пишите в комментариях, как вы выстраиваете систему целеполагания, как вы относитесь к процессу цель в своей жизни, как вы выстраиваете это в своей работе, а также делитесь соображениями о том, как можно развить вот это вот наше поле дискуссии, подкаст «Визионеры». Мы все еще находимся в пилоте, мы все еще ищем, как наиболее интересно для себя и для вас выстраивать полотно нашей коммуникации. Ставьте лайки для того, чтобы это видео поддержать. И до новых интересных встреч.